специализированное отделение из комата ДСТ НСО проба F5512 с комой номер 802. Аморфный материал. Да, я и есть Пиастр Сиуч. Какое дело привело вас ко мне? Пустяковое, можно сказать, дело. Что, собственно, некоторые факты. Постойте, кто вы такой? Фамилия? Голос у Пиастра трубный, знатный голос. Сколько лет первосортной практики? Я изыскатель, дипломант. Изыскатель. Странная фамилия. А чего дипломант? Потом об этом, Пиастр Сиуч. Я хочу мирно, по-хорошему поговорить о том, что случилось позавчера на даче у Мурлин-Мурло. Вот именно. Пошли вон. И поясняет. Я вообще-то так резко с посетителями не разговариваю, я не самодур. Но вы же в заведении, вы перешли все границы, ворвались на прием, оторвали отдел, меня вон личным, по личным вопросам дожидаются, а вы сплетни какие-то, так что обижаетесь на самого себя. Увы, Пиастр Сиуч, я полагал, что вы сразу поймете, кто я. Ведь мы уже с вами встречались. Где? В том самом городке, из которого вас перевели сюда за... Спокойно. Что вы еще знаете? Все, Пиастр Сиуч. Потому расскажите о Нехилове. И все. И все. Это шантаж, если вам угодно. Тогда я расскажу, потому что я действительно вас вспомнил. Вы черт, и зная ваши возможности, не могу противить. Здесь, видимо, очень исчезнувшие страницы, просто пропуск гигантский. Кто-то выдрал, скорее всего, неудобный для кого-то материал, поэтому заканчивается туф штамп 40-го времени многообразия. Эй, я 12 000-600 000. Видимо, столько было заготовлено когда-то бланков. Факт автоматико диалогический первого класса. Квартира 36 по улице Безразличия. Информация. Влажный горячий воздух. Время к ужину. Кресло. Запахи яблок, консервов и зимней одежды. Всюду книги, журналы, письма. А еще запахи сырых валенок и свежезаваренного чая. Тепло в квартире. Комик и трагик натащили сюда рефлекторов. И чтобы повысить влажность воздуха, она поставила к раскаленным спиралям кастрюли с водой. Счетчик сошел с ума. Никаких белых просветов, сплошная красная полоса. Лампочки в люстре горят в полнакала, отчего и 3 свечки в комнате. Зато бесплатно. Город пожирает энергию, город замерзает, медленно обрастает панцирем льда. Люди впадают в спячку, обогреватели ценятся на весь золото. Стены зданий трескаются, асфальт вспучивается и крошится. Трубы периодически перемерзают, и тогда из строя выходят целые кварталы, районы с жилыми домами и учреждениями. Скорый ремонт невозможен. Людей расселяют в трестах, конторах, комитетах, институтах. Где попало, можно увидеть легковые автомашины с облупившимися боками, потрескавшимися покрышками. Машины теперь и даром не берут. Не выдерживает техника отрицательных температур. Удивительно, но каждое утро Облачившись в форменные телогрейки, обходят свои участки с метлами и ведрами бригады дворничих. Правда, теперь они не перекликаются, потому что на лицах у них толстые защитные маски. И, в общем-то, от их деятельности мусора не убавляется, так как они вычищают только свою территорию, а близлежащие убирать некому. Но ходят упорные женщины на свои участки. Кто-то их там забыл расформировать. Надеются, что поживут еще в честно заработанных квартирах. Нет-нет, да пробежит по гулким утренним улицам упрямый спортсмен, укутанный в 100 одежек. А так, полнейшая Антарктида. Уже 2 недели, как в городе объявлено чрезвычайное положение. Ни в какие театры, кинотеатры народ не ходит. Мелкие перебежки от одного обогреваемого пункта до другого, да и ходить теперь незачем. Живут и работают в одном и том же месте, продукты развозят, мусор увозят. В этом смысле многие даже довольны. Птицы вымерзли до единой. Последние живые собаки селятся в открытых канализационных люках, в подвалах и воют там до хрипоты, безумея, не имея возможности выбраться, подыхая от голода. Их вой угнетает души, приводит в трепет горожан, и кое-кто из них, отчаявшись или отупев, добивает бессильных собак камнями. И все-таки нет-нет, да снова носится в морозном воздухе их безысходный, просительный плач. Самые предприимчивые спешно покидают город, проклинают его, бросают на произвол судьбы книги, мебель, тяжеловесное накопленное добро, забираются самые ценные теплые вещи, драгоценные металлы, сберкнижки, уезжают поближе к теплу, туда, где есть родственники, где можно купить дом, переждать, забыть обо всех этих ледяных ужасах. Но большинство остается на местах, на что-то надеется, не привыкать и ждет своей участи. А с севера действительно ползет великий ледник, шествует, движется к югу рваной, быстро растущей стеной. Что же произошло с природой, никто не может понять. Не замечалось никаких существенных катаклизмов. Планеты не сходили с орбит. Солнце светило по норме. Сверхновые звезды не рождались. Ничто во Вселенной не рушилось, не умирало. Никаких комет, шальных метеоритов и всего прочего. Ни землетрясений, ни цунами, ни извержений, ни наводнений, никаких необычных испытаний оружия. Все как всегда, как из века в век, даже лучше, мощнее, цивилизованнее, прогрессивнее, зажить точнее, жить да жить бы. А ледник ползет и ползет. Простым глазом его движение неприметно, как незаметен ход большой стрелки часов. Но механизм взведен, пущен, и ледник неотвратимо тикает. Медленно, но верно он подмял под себя северные равнины, мари, болота, озера, кустарники, деревца, зданица и дороги, мосты и бетонные вышки электропередач. Не скажешь, чтобы победа давалась ему легко. Нет, он все как бы завоевывает. Он сражается, борется, он напрягается и прилагает усилия. Точно так же одушевленно воспринимается огонь, когда ловко пожирает лесные массивы, когда кажется, что деревья сопротивляются пламени, что кочки и пни скрипят и фыркают, что огонь постоянно наталкивается на невидимый, но живой отпор. Любопытно пронаблюдать, как ледник завоевывает высотки. Бывает, что, упершись в сопку, он упрямо наползает на нее, наращивает толстенную массу льда у ее северного подножья и, не теряя времени на лобовую атаку, как опытный хищник-стратег, обходит сопку слева и справа, толкает пред собой штандарты причудливых льдин и уходит все дальше на юг в полной уверенности, что осажденная сопка скоро сама капитулирует, выбросив на пожухлой верхушке белую шапку льда. Сотни километров завоевал ледник катастрофически быстро. Месяц от месяца набирал силу и мощь, тренировался. Бетонные столбы, статуи смерзшихся камней, пласты дерна, песок и глину гнал и гнал перед собой, резал и крошил. И все, к чему прикоснется его жгучий язык, трещит и лопается, обрастает метровым льдом, сметается с пути, коверкается, корежится и исчезает. И тому, кто лицезрел деяние его, делается тоскливо от мысли, что нет силы, способной остановить это разрушительное варварское нашествие. Уже 2 месяца, как забили тревогу ученые всех стран. Пресса полна оптимистических призывов. Изучены сотни проектов, бросались огромные средства на воплощение хотя бы одного из них. Спорили, чертили, высчитывали. Но пока что все усилия смешны и плачевны. И паника входит в большие города и страны. Отчаявшиеся требуют решительных мер, энтузиазма, средств. Народы проклинают правительство, народы требуют решительных мер. Тогда собрались представители могущественных стран и стали обсуждать трагедию. Торговались и рядились, исписали тонны бумаги, пришли к единому. Никуда не денешься. Решено было забыть все политические распри на время оное, забыть о борьбе за умы. Признали, что у всех интерес теперь один – спасти цивилизацию от гибели. Не от себя, а от Вселенной, от взбунтовавшегося природного монстра. Давать приют и кров всем, кто пострадал от бедствий, открыть границы, основать общий бюджетный фонд, наращивать производство теплых вещей, запасать необходимое – долгосрочное пищевое довольствие. Далее. В кратчайшие сроки решено было создать единый для всех народов порядок, уничтожить оружие массового уничтожения, не покушаться на жизнь и свободу ближнего, помогать всем странам, нуждающимся в экономической поддержке, интернациональным трибуналом судить лиц, наживающих на трагедии, совместными усилиями бороться с любыми катаклизмами, эпидемиями и многое-многое другое, навсегда, для блага, для жизни, во веки веков, печать и подписи. Небывалый мир восстановился среди народов, сбылись вековые мечтания предков и пацифистов. Но долгожданная радость омрачалась грозным дыханием холода с севера, была запоздалой радостью, не являлась всеобщим празднеством. И все говорили, о чем печаль была, смешно и тупо. «Да», — сонно произнес трагик, — «решили обстрелять ледник». Большинство считает эту меру единственной, пока 2 ядерными ударами, вроде готовятся. Но хлынет вода и затопит сушу. Ковчег, что ли, прикажут строить? Так же равнодушно возразил комик. Будто посчитали, что где-то, конечно, затопит, но и в атмосферу уйдет много влаги, и какой-то период будут сильные дожди. Но если ледник дрогнет, то потом все станет на свои места. «Когда потом?» – спросила Оксана. «Никто не знает, это же почти слепой эксперимент, экстренная мера», – пожал плечами трагик. Они пили чай. Трагик курил, и комику очень хотелось, но он не мог решиться при Оксане. «Ты кури, кури», – поняла она его желание. «И я закурю». «Ты?» – изумился комик. «Что ты? Не нужно, пожалуйста». «Не буду». Она сидела в том самом кресле, потертом, скрипучем, но мягком, удобном. «Когда я засыпаю в нем, мне снятся удивительные миры», – рассказывала она как-то комику. «А далеко от нас это чудище?» – спросила она с интересом. 267 километров, что ли? Так позавчера мне Глот говорил», – ответил комик. «Ходят слухи, что город будут эвакуировать», – сказала она. «Они об этом слышали. Слухов хоть отбавляй. И чем ближе к югу, тем люднее, тем невероятнее слухи». «Животные гибнут, а мы сидим, сложа руки», – сказал комик. «Да брось ты их! Их и без нас спасают. А из наших мест давным-давно кого нужно вывезли. Белые медведи, так те сами к экватору идут, из населения гоняют, по телевизору показывали, стараются сохранить виды. Да и о чем печаль? Вымрут эти, появятся другие, если надо». Трагик говорил бесстрастно, даже равнодушно. И все так говорили. От холода всех клонило ко сну, а сон – это почти смерть. Многих находили в квартирах во льду. Сегодня Оксана оделась специально для них, порадовать хотела, ободрить в платье с короткими рукавами, в любимом их платье. Но им было холодно смотреть на ее обнаженные руки. Оба сидели в валенках, в расстегнутых тулупах. Только шарфы и шерстяные маски сняли. Пришли они недавно. Ходили по квартирам брошенного района. Смотрели, все ли покинули свои холодные жилища. «Крысы дохнут», — сообщил трагик. «Мы видели их повсюду». «Пусть дохнут», — резко посмотрела на него Оксана. «Или ты их тоже собрался спасать?» Они удивились ее тону. «С чего это она злится?» Всем бы, как крысам, голубям и кошкам. Сидели, ждали, злобствовали, ненавидели, прогрессировали, с растишками умиротворялись, а теперь хорошими стали, дружными. Незачем бомбить ледник, пусть идет, так ей нужно. Кому? – изумился трагик. Будто не знаешь, природе. Но а пройдет он, опять будем жизненные интересы защищать, опять бомбы и пули, опять страстишки и власти. Нет уж, лучше в холоде, чтобы умнее были. Пусть он живет. Он ведь тоже вид в единственном экземпляре. Чудо природы, достояние планеты. А мы его бомбами затопит все. Да экспериментируемся. А что нам, на юг отступать, пока он всю планету не поглотит? Мы так друг на друге сидеть будем вместе с белыми медведями. Эх ты, Толя, она встала. Ты что же думаешь, если у нас бомбы, то мы и хозяева? Дети мы, а не хозяева. Это ж надо догадаться, мать свою ядерными головками. Понаделали игрушек, нашелся случай в ход пустить. Трагик покраснел, отвернулся, буркнул. Это же не я придумал. Не хватало еще, чтобы ты. Она подошла к нему, положила руки ему на плечи. Не обижайся, ведь я права. «Права!» – согласился он, и жаркие чувства хлынули ему в сердце. «Как твои?» Редко она о них спрашивала, знала, что ему плохо от вопросов о них. Он поднял голову, глаза. свои глаза, чистые, в которых он сам растворился. Вздохнул. Ничего, скоро уедут на материк. Дочка мучается, гулять ей хочется. Комик ковырялся ложкой в стакане. Только дети несправедливо несчастны, сказала она, а нам по делам. К Нехилову приятель приехал, вмешался комик. Ефимом зовут. Вот уж ледник, так ледник. Да, обрадовался трагик. Он теперь, он в Загеевой проживает, речи толкает и пишет трактат. О чем? Кто его знает, Оксана? Истины какие-то выводит. Опоздал, усмехнулась она. Истина теперь одна, ледник. Помолчали. Комик не мог долго выносить молчание при ней. Если бы вдвоем, куда ни шло, но когда третий. У него в такие минуты появлялся озноб, начиналась гадкая дрожь в руках. Теперь что-нибудь, лучше что-нибудь говорить. Нехилов все же мечтает поставить динозавров. Спрашивал, сможем ли мы собраться. Пока все в городе, один живи, пока живется, уехал. Нехилов призывает, нельзя отчаиваться, пока мы дышим, мы творим. Да пошел он. Почему же, Кутоля? На словах он верно говорит. Нужно собраться. Все равно без дела сидим. Кстати, актуальная тема пьесы. Они уставились на нее обманутыми глазами. Все надеялись, что ледник разрушит планы Глота, так как молчаливо догадывались, что пытался скрестить пути ее и Нехилова пропавший ныне автор. А теперь она сама стремится к этому. Пусть ставят Гамлета, к чему динозавров? Оксана, это же дурость, какие там к черту динозавры, какое искусство, разгорячился трагик. Действительно, Оксана, игра не стоит свеч. Она задумалась, возвратилась к креслу. Любил комик видеть ее в этом глубоком кресле. Так бы часами сидел и смотрел на этот тонкий туманный профиль. Там есть идея. Она мне знакома. Я не могу вспомнить, откуда я ее знала прежде. Идею эту о лучших чувствах. Нужно сыграть. Я знаю, как. Никто не придет, сделал последнюю попытку комик. Придут, что-нибудь придумаем. Специализированное отделение искомата ДСТНЦО ПФ-5512, искомый номер 754. Взять за ногу, грубо говоря, женщину, поднять ее, прижать, подбросить, поймать, вертеть ее вокруг своей оси, это считается в балете искусством. А как в жизнь начнешь осторожненько проталкивать такое искусство, так возмущаются. Те же женщины больше всех. Так и орут все, кому делать нечего. Бескультурьем обзывает, а моральным. Искусство с жизнью нужно сближать? Нужно, есть такой лозунг. А спорт в массы. Но здоровье для государства. Возьмите спортсменов. Как одеваются? Легко, удобно, ничего лишнего. А мы как в массе своей ходим, то да сё обнажить боимся, лицемерим, интригуем. То-то и оно, что все дуреют от таинственности. То-то и оно, что у каждого от этого кое-где. Через что только наша женщина не пройдет, в любую грязь сунется, с любым интерес испытает. И ради чего? Ради того, чтобы опрятной матерью стать, уважаемой женщиной, культурной и образованной. И тогда уже ни-ни. Тогда только память о прошлом любопытстве. Чистота и неподкупность. Во народ, страна лицемерия. Нет, я лучше о театре. Это мое кровное. В этом я собаку съел. В этом мое маткино призвание. Меня что возмущает? Вот я Гамлета ставлю, а кое-кто шипит. Не так, вне школ. А на кой мне эти школы? От них и страдаем год от года, будто все видят мир одинаково. А если, к примеру, у меня косоглазие, то что, думаете, на сознании не отражается? Так почему же сразу психически ненормальный? Гипотезу о шизоидах знаете? Каждый шизоид – выход в иной мир. Вот только выход для одного человека. В том и трагедия, что для одного. А если бы все вышли, то все было бы в норме. Есть у нас школа Сербиновича Бабченко. И все театры одни и те же блины пекут. Актеры ходят с лицами статичными. Они живут, играя. Молодежи боимся сцены отдавать. Попросить вон стариков не разрешают. Вон и все, если они из сатрапы сами не уходят. Преступно? Вот что я вам скажу. Меня отовсюду за свое гоняли. Но теперь-то я своего добьюсь. Пусть никто не увидит, но зато я поставлю так, как хочу. Они узнают моего Гамлета с выходом на иной мир. Не, пока молчок. Приходите, сами увидите. Гамлет в замерзающем городе. Такого еще никогда не было. Гамлет, правда, слабоват. Живи, пока живется, смылся. А новенький, фамилия его Цой, не набирает того накала, что «Живи, пока живется» выдавал. Ну ничего, я этого Цоя взнуздаю, глаза расширятся, как милый застрадает. Сейчас со всеми стало трудно работать. Сами понимаете, в зале минус 15, репетировать приходится в тулупах, каждые полчаса делаем пробежки. Сцену фехтования Гамлет с Лаэртом обожают. Разгорячаться, тепло им, и не остановишь. В экстаз входят, тулупы сбрасывают. Руганешь по-хорошему, тогда только понимают. Ничего, дело идет. Только бы эта Бернштейн поменьше влазила. Дуб дубом, а туда же поучает. Вот с динозаврами потруднее. Шкуры нужны качественные, настоящие, чтобы не замерзали. Раньше хотели руки и ноги голыми оставлять, но теперь Нехилов кое-что в сценарии изменил. Будем теперь полностью в шкурах выходить. Он и ледник ввел в новой редакции, чтобы зритель с собой сравнивал. Костер будем разжигать на сцене. Как бы то ни было, сделаем оба спектакля. Созовем народ. Уже придумали как. Трагик подсказал. Будто в спектакле проблема ликвидации ледника будет решаться. Все сбегутся, как миленькие. И тогда зазвенит вся страна, весь мир услышит. Такие формы введу, ахнут, ругнут и попомнят. Я бы еще ввел вас в курс дела. Да тут, понимаете, Офелия пока перерыв, погреться хочет. Ну, я побежал. Туфт штамп 40-го времени многообразия, и я 12:03:06:05. Далее будет следовать специализированное отделение искомата, искомый номер. Без номера Коля просто.